Мы сфокусируем наше внимание на еще одной теме, на части жизни царя Давида. Мы продолжаем наше исследование его жизни, этой личности, серия проповедей, которая называется «Муж по сердцу Божьему». Мы пытаемся посмотреть на характер этого человека, на величие того, что Бог делал через него. И это, как мы уже не раз отмечали, связано прежде всего с готовностью Давида отвечать на Божий призыв. Он был назван мужем по сердцу Божьему по причине того, что, как это было раскрыто апостолом Павлом в его проповеди, мы читаем Деяния апостолов, апостол Павел говорит, что Бог называет Давида мужем по сердцу своему, потому что Давид исполнит желание сердца Божьего. Если мы посмотрим вообще на трагедию человеческой личности и человеческой жизни, она в огромной степени связана с дисгармонией или с нарушением гармонии между Божьими желаниями и желаниями людей. Это наступило с момента грехопадения. Вы помните, как это произошло, когда желания людей, вектор желаний получил другую совершенно направленность, и люди стали хотеть не того, что хочет Бог. Это привело к полной катастрофе. И вот на протяжении всей библейской истории мы встречаем все новых и новых людей, разных людей, о которых Дух Святой говорит здесь на страницах Священного Писания, и мы видим некоторых людей, которые названы людьми веры. Смысл этого заключается в том, что они доверяли свою жизнь Богу, они доверяли свой внутренний мир, свое будущее, они соглашались с Богом, они принимали Его волю для себя, они готовы были к тому, чтобы посвящать свою жизнь Ему. И таким образом, вот эти люди, люди веры, и они и являются своеобразным маяком или маяками для каждого из нас. Сейчас, когда мы исследуем или читаем Священное Писание вместе. Так вот, Давид, конечно же, одна из наиболее выдающихся личностей, один из наиболее выдающихся мужей веры. И мы имели привилегию и огромное благословение уже вот на протяжении... Сегодня будет 14-я проповедь, связанная с этой личностью, на протяжении этих месяцев исследовать и обогащать нашу жизнь тем, что мы видим в жизни этого человека. Сегодня я бы хотел остановиться на одной, хотя и очень гигантской части жизни этого человека. Дело в том, что термин «муж по сердцу Божьему», он связан не только с готовностью Давида реагировать на желания Божии и их исполнять. Он связан еще и со способностью Давида видеть Бога, понимать Его и эмоционально, внутренним своим миром соединяться с Богом. Давид – это поэтическая натура, и все, кто слышит о Давиде, наверное, скорее всего, в первую очередь вспоминает Псалтирь. Причина этого заключается в том, что Бог в своем плане распорядился так, что через Давида он произвел или записал на странице Священного Писания огромное количество поэтического слова. То есть Слово Божье выражено в поэтической форме. Чаще всего эти псалмы, эта поэзия, они отражают взаимоотношения человека и Бога. Они раскрывают состояние души, внутренний мир человека. Когда мы говорим о нашем христианстве, когда мы говорим вообще о нашей жизни, о нашей вере, у нас есть несколько уровней этих разговоров. Самый первый уровень – это то, что мы видим снаружи. Мы видим поступки, мы видим определенные манеры поведения, мы видим или слышим слова, которые говорятся. То есть мы видим внешнюю форму. И, в общем, мы все так хорошо натренировались, что мы очень четко функционируем в двух мирах. У нас есть внешний мир, в котором мы представляем себя такими, какими принято здесь во внешнем мире. И у каждого из нас есть еще внутренний мир. Есть то, что глубоко скрыто от всех. Конечно же, идеальная ситуация, если мы живем так, что наш внутренний мир, он, там нечего скрывать, и мы можем спокойно и просто жить, и открыто жить. Но так как мы грешные люди, мы окружены людьми, которые тоже грешные и несовершенные, поэтому у каждого из нас есть такая стена, которая загораживает нас. И самая большая беда всего этого заключается в том, что наше христианство постепенно становится вот таким закоснелым. Оно становится формальным. Мы знаем, что нам нужно почитать Библию, нам нужно прийти в собрание, нам нужно встать и петь, нам нужно слушать проповеди, может быть, даже записать кое-что. И это все очень хорошо, это все нужно, это все правильно. Вопрос только в том, что очень часто все то, о чем мы сейчас только что сказали, оно не пробивает вот этот панцирь, чтобы прийти на уровень души, на уровень нашего ощущения жизни, на уровень нашего осознания Бога и нашей реакции на Него. Так вот, поэзия библейская, книга «Псалтырь» в особенности, написана для того, чтобы помочь нам прийти в этот уровень. То есть Бог раскрывает как бы душу одного человека, раскрывает ее перед всеми. Если вы внимательно читаете «Псалтырь», то вы, наверное, видели, как честно и открыто Давид пишет. Причем он пишет же еще и как? Он пишет начальнику хора, псалом Давида. То есть, чтобы об этом пели в храме, чтобы пели всем. Я не знаю, возможно, у вас даже возникали вопросы, вот почему мы встречаем такие точки, где Давид в абсолютном смущении находится, где-то в отчаянии находится, где-то описывает свою боль, свои терзания, даже описывает свое непонимание того, что происходит вокруг, свои требования к Богу о возмездии к тем, кто является врагами его и врагами Израиля и так далее. И потом мы видим те точки, где он приходит, как это было, как это написано в 40-м псалме, помните, «Что унываешь-то, душа моя?» И что смущаешься, уповай на Господа. И вот этот цикл, вот эта борьба внутренняя, которая в душе, она здесь вывернута наизнанку и представлена перед нами для того, чтобы мы могли увидеть эту жизнь и обогатиться ею. Сегодня, как я уже сказал, мы коснемся всего лишь одного псалма. Правда, очень длинного, и некоторые специалисты даже считают, что самого длинного из всего записанного творчества псалмопевца Давида. Конечно, есть самый длинный псалом, 118-й псалом, вот, но он не подписан. Если вы внимательно читаете, он не подписан. Его многие считают, что его написал Давид, но он не подписан. А вот из тех псалмов, которые подписаны, вот тот псалом, который мы сегодня будем изучать, он самый длинный, в нем 51 стих. И мы попробуем, как это не звучит невероятно, мы попробуем сегодня его весь изучить, настолько, насколько это нам удастся, конечно. Так вот, когда мы говорим о псалмах Давида, эти псалмы все рождались в глубине процесса познания Бога этим человеком. Как мы уже говорили, это обычный человек. Конечно, он по-особенному избран Богом. Конечно, он поставлен для особой цели. Конечно, он сделал особые дела, чрезвычайно величественные дела. Но как мы уже не раз касались разных аспектов его жизни, мы видели, что этот человек проявляет слабости, у него есть фавор, где-то высоты, у него есть низины, у него есть ситуации, в которых он, ну, далеко не лучшим образом выглядит вообще. Мы уже не говорим о тяжелых грехах, которые были совершены Давидом. То есть это вот такой обычный человек, но этот обычный человек знает Бога. Он ошибается, но он продвигается вперед. Он свое осознание, ощущение Бога, он воспевает, выражает, провозглашает, и оно наполняет буквально его внутренний и внешний мир. Этот псалом, о котором будем говорить сегодня, он относится к маленькой группе, очень необычной группе псалмов, которым выпала честь быть записанными в Священном Писании дважды. То есть есть несколько псалмов, которые дважды записаны. Как это получилось? Речь не идет о том, что их просто дважды в книгу «Псалтырь» написали. Кто-то забыл, что он там уже один раз упомянут, и еще раз добавил его где-то. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что этот псалом мы встречаем прежде всего в исторической книге, в которой представлено описание жизни Давида. И потом в несколько обработанной форме, немножечко добавлено там, уже в форме, представленной для исполнения хором, для исполнения в скинии собрания. Мы встречаем его в книге «Псалтырь». Откройте, пожалуйста, вторая книга «Царств», 22 глава. Мы будем читать сегодня из 22 главы. Вот. И этот же псалом вы можете найти в книге «Псалтырь», 17, под номером 17, псалом 17. Но мы будем идти по тексту 22 главы второй книги «Царств». Как вы знаете, вторая книга «Царств» раскрывает нам в своей большей ее части, раскрывает нам жизнь, служение и различные аспекты деятельности Давида, и мы касались многих из них. И вот в одной точке Давид доходит до определенного перелома в своей жизни. Если вы помните, в течение длительного времени этот человек находился под жестоким прессингом. Он, будучи еще юношей, получил Божье Слово, которое ясно провозгласило то, что он будущий царь Израиля. Бог послал пророка Самуила, и Самуил помазал его в цари. И у него было достаточно много, у Давида было достаточно много оснований для того, чтобы настаивать и двигаться к тому, чтобы его царство было признано. Он был очень благородным человеком, из всего, что мы видим, он сразу же, буквально в скорости после этого, еще будучи юношей, он совершил могущественную победу над филистимским войском, тогда, когда он победил Голиафа. Вот. И эта победа обеспечила жизнь многим тысячам израильтян и спасение царства Саула. Но, к сожалению, он был подвержен совершенно несправедливой, очень жестокой и очень длительной многолетней атаке, многолетнему преследованию. И мы об этом говорили достаточно много. И вот наступил тот момент, когда терпение Давида, его долготерпение, его доверие и упование на Бога приносит свой плод, и Давид приходит к той точке, когда Бог дает ему царство. Помните, сначала он царствовал над коленом Иудиным только, и потом он, его признают все остальные колена израильские, и он становится царем, и вот на определенном этапе, после нескольких лет царствования Давида, наступает такая точка, когда Бог успокаивает всех врагов. Если вы помните, проблема Израиля еще со времен судей была постоянно связана с нападками людей, которые вокруг. И если вы помните причины, почему это происходило, в книге Судей постоянно цикличность предстает перед нашим взором. То есть народ израильский пользуется Божьим благословением, привыкает к этим благословениям, потихонечку расслабляется, впадает в грех, падает ниже и ниже и ниже, доходит до той точки, когда Бог вынужден посылать какую-то казнь. Иногда это была засуха, иногда это были болезни, но достаточно часто это были нападки врагов, то есть враждебно настроенных наций. Так вот, в жизни Давида или в его царской деятельности наступает такая точка, когда Бог успокаивает врагов, когда он терпеливо дождался того момента, когда Бог поставил его царем, когда он не пробивал себе дорогу локтями, он уповал на Бога, он доверился Богу, и Бог дает ему, он не только успокоил внутренние проблемы, он решает внешние проблемы. Вот после того, когда Давид осознает эту благодать, вот результатом этого осознания стал этот псалом. В этом псалме мы находим несколько явно выраженных частей, и я их попробовал озаглавить каждую из них. Эти заглавия условные, конечно, для того, чтобы помочь нам собрать или проследить ход мысли. И точнее, здесь даже не только мысль, здесь восторг, здесь чувство, здесь взаимодействие с тем, что Бог делает. И вот когда Давид смотрит, осознает все это оказывает на него могущественное влияние. Перед тем, как мы коснемся текста, я бы хотел еще одну деталь, очень важную деталь отметить. Друзья, мы сегодня молились, я думаю, что вы молились, пребывали в посте многие, о том, чтобы Бог научил нас личному общению с Ним. Пожалуй, это одна из наиболее слабых точек жизни христиан. Подавляющее большинство христиан в современном христианском мире живут по традиции. То есть они просто исполняют определенную форму, к которой они привыкли. Эта форма полезная, нужная, но, как мы уже говорили, не проходит на глубину. Есть определенная категория, небольшой процент из этой всей массы людей, небольшой процент, который не просто приходит в церковь, а он пытается что-то понять. Он пытается, может быть, записывать проповеди. Он пытается как-то проникнуть в понимание истины, доктрины, теологии в более широком смысле. И это тоже очень важный элемент. Но еще меньшая категория или еще меньший процент людей – это те люди, которые, приходя в церковь, слушая слово, обогащают свою душу этим словом настолько, что их душа находит личный, живой контакт с Богом. Контакт такой, что он приносит удовлетворение. Когда он насыщает душу. Когда они умеют свои горести и радости нести к Иисусу Христу. Они знают, что это такое. Они умеют находить утешение у Христа. Эти люди не зависят или намного меньше зависят от того, что происходит вокруг. Они намного меньше зависят от людей, потому что они научились радоваться Христом и утешаться у Него. Они научились надежду свою возлагать на Него. Они научились видеть будущее свое в свете того, кто Он, и в свете Его обетований. Так вот, когда мы читаем псалтырь, или когда мы читаем вот такие псалмы в жизни, которые отмечают определенные этапы в жизни Давида, вот, это очень хорошая школа, это инструмент, который учит нас, если мы захотим учиться, учит нас вот этой благословенной жизни тесного непосредственно общения с Богом. Некоторые исследователи называют этот псалом богословским комментарием жизни Давида. Это, правда, такой богословский комментарий, выраженный в поэтической форме. Он представляет собой определенное осмысление жизни. Это очень важно, друзья. Наше общение с Богом начинается с осмысления того, кто Он и что Он делает в нашей жизни. Это очень важный вопрос по причине того, что мы чаще всего склонны думать о себе, о других людях, о земном и о земле. Вот заметьте, даже проанализируйте, попробуйте проанализировать свою молитвенную жизнь. Вот вы предстаете перед Богом, вы, надеюсь, вы молитесь, надеюсь, что вы делаете это регулярно. И чаще всего наша молитвенная жизнь сводится, или большая часть нашей молитвы сводится к перечислению нужд или наших собственных, или других людей. И в этой молитве маленькую часть, маленький процент занимает осмысление Бога, осознание Его величия, восхищение им, гармонизация с тем, кто Он есть, тогда, когда это является основной частью молитвы. Если вы посмотрите молитву «Отче наш», то вы увидите, там всего одна строчка выражает нужду, и все остальные связаны с осознанием Бога. То есть, когда мы сейчас будем читать, попробуйте понять, что Давид живет, у него его жизнь развивается очень бурно, очень много всяких разных событий. И вот, наконец, он выходит к той точке, когда успокаивается мир, мир наполняет его сердце, его жизнь, людей вокруг. В этих ситуациях люди обычно расслабляются. Они, ну, существует даже такая пословица, помните, как тревога, так до Бога. А когда все хорошо, меньше люди к Богу льнут. Вот теперь посмотрите жизнь этого человека. Он прошел весь этот бурный шторм, и он приходит к этой точке, когда он теперь смотрит назад, и он видит, что Бог делал с ним. Именно в этом свете представлен этот псалом во второй книге Царств, 22 глава. Так, первое, с чего начинает, явно начинает здесь Давид, он начинает с концентрации своего сознания на Божьей личности. Давайте прочитаем с первого стиха, первые четыре стиха. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: Господь – твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой – скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня. Призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь». Это очень интересное наблюдение. Вот он еще до того, как он смотрит туда на свою жизнь, он смотрит вверх. И когда он смотрит вверх, когда он осознает Бога, то он видит что-то, что переполняет его сознание. Заметьте, сколько синонимов, которые представляют собой такое метафорическое описание Божьей личности, употребляя здесь Давид. Ну, безусловно, конечно, Давид – поэт. И у него, ему не нужно было искать в компьютерной программе синонимов, какой же еще есть синоним, который поможет мне описать величие Бога. Поэты этим и отличаются, что у них богатое воображение, у них большущий словарный запас. Ну вот посмотрите только на то, как он ярко видит Бога. Посмотрите, он говорит и сказал. Вот смотрите, Бог успокоил его от всех врагов и от руки Саула, и он говорит: Господь, дальше, твердыня моя, крепость моя, избавитель мой, скала моя, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое, убежище мое, спаситель мой. Друзья, это не просто перечисление. Это не просто для того, чтобы складно было. Это вот то, чем переполнено сознание Давида. Он думает о Боге, и у него вот эти образы, подобно ярким вспышкам, вспыхивают в сознании. Он видит Бога таковым. Он понимает, что Бог – это действительно твердыня, это действительно крепость. Но заметьте еще одна деталь, которая очень так ярко показывает нам вот этот личный характер того, что Давид пишет здесь. Заметьте, после каждой метафоры, после каждого сравнения есть личное местоимение, притяжательное местоимение. Посмотрите, он говорит: Господь – твердыня моя, и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой, скала моя. На Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое, убежище мое. Он мог бы просто говорить: Господь – крепость, Господь – щит, Господь – рог спасения и так далее. Но посмотрите, как лично становятся все, какими личными становятся все эти качества Божьи. Он переживает Бога реально. Друзья, когда мы говорим о муже по сердцу Божьему, это намного больше, чем только механическое исполнение правил, чем только тщательное следование за тем, за принципами, которые изложены в Священном Писании. Это глубокое личное взаимодействие, и мы видим, как сердце Давида буквально наполнено этим взаимодействием. Он живет, это для него естественный процесс. Вот почему 4 стих, он говорит: «Призову Господа достопоклоняемого». Достопоклоняемое – сложное старое русское слово, которое проще можно выразить – достойного хвалы. «Призову Господа достойного хвалы и от врагов моих спасусь». Заметьте, как он здесь сочетает две вещи. Он говорит о том, что Бог величественный и славный, и вместе с этим он говорит о том, что Бог практично действует в нашей жизни. Итак, это первая часть – концентрация на Божьей личности. Как я уже отметил, если мы посмотрим на разные молитвы, и в том числе молитва Господня, которая известна как молитва «Отче наш», они начинаются с того, чтобы сфокусировать сознание на Боге. Помните: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Смысл этого в том, чтобы оторвать нас от всей этой суеты, от водоворота всяких разных дел, мыслей, информации, событий, нужд, болей, трудностей, которые бомбардируют наше сознание и разрывают его на части. Общение с Богом начинается с сознательного фокусирования на Нем. И это достаточно сложно. Это сложно вообще, потому что человек ленив сам по себе. Общение с Богом требует усилий. Это сложно вдвойне в наше время, потому что мы живем сегодня в мире, в котором объем информации, который проходит через наше сознание, во много раз увеличен. Мы постоянно сталкиваемся с огромным количеством всякого знания, всякой информации, которая ежедневно, буквально насосами закачивается в наш ум. И поэтому нам нужно прилагать экстра, специальные усилия, чтобы просто остановиться. Помните, как много сказано, первый псалом, помните: «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его что Он делает? Размышляет». Если вы посмотрите английский текст, то там будет «meditates». То есть он глубоко осознает закон. То есть Бог устроил нашу душу таким образом: нам нужно время остановки. Нам нужны вот эти точки, в которые мы просто ставим стоп всей информации, всяким разным делам, срочным. Все дела не переделаете, если вы еще не поняли этого. Все беды не решите своим сознанием. Невозможно все решить. У нас, я помню, старый пресвитер наш говорил когда-то так: дел, говорит, будет еще и на 3 дня после вашей смерти. Понятно, да? И это действительно так, их никогда не переделаешься. Вот почему нужны вот эти точки, когда мы просто останавливаемся и просто поднимаем наш взор. Друзья, если вы хотите иметь глубокие, настоящие, личные взаимоотношения с Богом, без сознательной остановки и концентрации на Боге, у вас их не будет. Вот почему мы сегодня посвятили день тому, чтобы об этом молиться. Я понимаю, что это сложно. Я не так давно читал еще... Никак не закончу читать, очень толстая книжка. У меня это такое мое leisure, такой reading, то есть свободное время немного. Биографию Бонхоффера. Она так и называется, книжка «Бонхоффер». Эрик Метаксас написал эту биографию. Интересная вещь, которую я отметил там у этого человека. Он регулярно, каждый день посвящал специальное время тому, чтобы быть, как он говорил, он выражал это словом «медитировать», то есть находиться в глубоком осознании. Он читал текст Писания и глубоко о нем размышлял, молитвенно представляя себя перед Богом. Интересная вещь, что когда он попал в тюрьму, то он пишет своим родным, он говорит: «Здесь мне это нужно в особой степени». Дело в том, что у нас часто бывает так: а сегодня некогда, а сегодня много дел. Вот когда некогда, когда много дел, чрезвычайно, особенно важно встать раньше и сконцентрироваться на этом. Это стабилизатор, который дает нам способность правильно видеть мир, правильно относиться ко всему тому, что происходит. Это то, что мы видим в Давиде. Но я вам обещал, что мы все 51 стих сегодня пройдем, и мы только 4 прочитали. Следующая, достаточно большая часть, я заглавил ее «Вспоминание Божьего освобождения». Давид вспоминает о прошлом, вспоминает о жизни. Кстати, очень хорошая есть практика или хорошие обычаи в нашей жизни праздновать дни рождения, Новый год, какие-то юбилеи, какие-то точки отсчета в жизни. Вы знаете, самое ценное, что есть в этих точках отсчета, это возможность, это причина, дополнительная причина, остановившись, посмотреть назад. И не просто посмотреть назад. Мы можем, глядя назад, вспоминать об упущенных возможностях. Можем наполняться саможалостью, думая о том, как неправильно и несправедливо к нам относился кто-то. Мы можем просто интересные истории вспоминать, которые, ну вот, интересно рассказать, пересказать снова еще. Но Давид, заметьте, он смотрел на свою жизнь в прошлом, он смотрел, вспоминая руку Божью, вспоминая Божью охрану, Божье водительство. Давайте посмотрим 5 и 6 стихи. «Объявили меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня». Опять поэтический язык, ясно пишет поэт, и он описывает свое состояние. Он вспоминает то время, которое по-другому описать нельзя. Он вспоминает период глубочайшего переживания, когда не было просвета, когда все впереди, что было видно, абсолютно безнадежность полная. Вот почему он говорит, объяли меня волны смерти. Вы помните эту несправедливость, которую пришлось пережить Давиду, когда он освободил Израиля, а царь вместо благодарности, вместо того, чтобы все то, что он обещал, он подписал ему смертный приговор и послал войско, чтобы догнать его. И Давид только благодаря милости Божией не попался в руки Саула. Но это сегодня, когда мы смотрим назад, и когда мы читаем и видим, вот Давид, вот Бог его сохранил. А когда Давид жил, когда нужно было это пережить, и когда он ходил по острию ножа, когда постоянно, каждый день над ним нависала угроза, что его убьют, и он вспоминает, он смотрит на то время, и он вспоминает это время и говорит, объяли меня волны смерти. Тяжелейшие переживания. Потоки беззакония устрашили меня, когда он видел все это беззаконие вокруг. Цепи ада облегли меня. То есть он видел во всем этом что-то такое неподъемное, что тянет его вниз. И сети смерти опутали меня. Но заметьте, он, вспоминая об этом, не останавливается. Он говорит только для того, чтобы перейти к следующей части, 7 стих. «Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его». Заметьте, это переживание каждого христианина. Если вы настоящий христианин, настоящая христианка, вы можете вспомнить в своей жизни что-то подобное. Конечно, я думаю, что мало кому из нас приходилось переживать что-то уж совершенно идентичное, я имею в виду уровень опасности, которое было, уровень несправедливости, которая выпала на долю Давида. Но у каждого из нас есть своя доза боли, есть своя определенная Богом линия, через которую Он ведет нас. И у каждого из нас есть вот эта точка глубочайшей нужды, в которой мы ощущаем себя подобным образом. И вот здесь верующие люди знают вот эту точку, точку надежды, когда в этом мраке шторма появляется ясный луч небесный. И он говорит здесь: «Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль его дошел до слуха». Заметьте, Давид знает Бога. В этом его наибольшее богатство и сила. Некоторые думают о том, что у Давида государственный ум, и действительно у него была способность к управлению, чрезвычайно важно. Некоторые думали о том, что у него поэтические способности, которые сделали его известным. Некоторые думали, что у него просто сноровка такая тонкая, что он мог метнуть этот камень из пращи и абсолютно точно попасть. Но Давид сам признает, что его самая большая сила в том, что он знает Бога. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога». И он знал это. Он знал сильного Бога, и он знал, как пользоваться силой сильного Бога. И это то, что мы видим, то, что, смотрите, он говорит: «Призвал я Господа и к Богу моему воззвал». Он знает, это Бог его, он знаком с Богом. Да, он переживает тяжелейшие испытания, труднейшую ситуацию, но в этой труднейшей ситуации он может пробиться вот туда наверх, сквозь облака. Далее Давид поэтическим языком описывает величие Божьего действия. Что происходит в результате этого? 8 стих. «Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горящие угли сыпались от него. Наклонил он небеса, и сошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мраком покрыл себя, как сенью. Сгустив воды облаков небесных, от блистания перед ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой, пустил стрелы и рассеял их. Блеснул молнией и истребил их. И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева его». Опять-таки, поэтический язык. Давид продолжает говорить о Боге, и в данном случае он вспоминает о славном и великом Божьем действии. Конечно, в истории Давида, в истории того, что Бог делал с Давидом, вы не встретите землетрясений, наводнений, громовых молний, которые потрясали всю землю. Что делает здесь Давид? Давид вспоминает об истории своего народа, об истории Израиля, об истории того, что Бог делал. И в истории там есть множество ситуаций, когда Бог раздвигал воды, или когда, наоборот, наводил потоп на землю, когда Бог через громы, молнии выражал свое присутствие на горе Синай, когда его присутствие было могущественным, явным и абсолютно неотразимым. И вот теперь, глядя на свою жизнь, он сравнивает события, которые произошли в его жизни, вот с тем мощным присутствием Бога на земле, которое было в истории Израиля. Что произошло в жизни Давида? В его жизни произошло абсолютно тектоническое изменение политической системы. То есть то, что, казалось бы, невозможно поколебать. Есть царь, у него есть сыновья, у него есть мощная армия. Это царь израильский, и Бог хочет успеха Израилю. И мы видим, как Божье взаимодействие с Саулом было на протяжении какой-то первой части его жизни или его царствования. Вот во всем этом вдруг без сознательного участия Давида, то есть без попытки Давида свергнуть царя, без государственного переворота, Бог просто своим вмешательством берет и совершенно радикальным образом меняет ситуацию. И об этом Давид вспоминает. Это примерно то, что случилось в конце 80-х, в начале 90-х годов в Советском Союзе. Вот те, кто немножко постарше, те, кто жил в той стране, могут помнить. Ну вот, я хорошо помню конец 70-х. Никогда, ни сном, ни духом, никто бы не мог предположить, что когда-то советская система, атеистическая система распадется. Абсолютно невероятно было. И мы видим, что у Бога есть свои времена, свои методы, и Он берет и просто потрясает народы. Это особенно важно помнить сегодня, когда люди думают о том, что какие-то демонстрации, какие-то революции, какие-то политические активности с одной стороны и с другой стороны. Друзья, порядком в мире управляет Бог. И у Него есть свое время, и перед Ним никакая сила, никакая империя не представляет совершенно никакой значимости. И вот это то, что описывает здесь Давид. Он описывает пережитое им, когда он был как загнанный зверек, где-то там прятался по пещерам, по лесам. И вдруг все это Бог просто встряхнул, изменил, и вот он теперь стоит совершенно в другом положении. И он описывает это, ссылаясь, как бы приводя образы из того, что было в израильском народе, из этих глобальных перемен, которые уже были в прошлом. 17 стих. После вот этой всей встряски, 17 стих. «Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих». Заметьте, он говорит о Боге страшном, могущественном, действующем в ужасе буквально. Ужас наводит на людей. Но во всем этом проявлении ужаса или проявлении этой силы и могущества есть эта нежная, заботливая рука. «Простер он руку с высоты и взял меня». Вот это то, что знают Божьи дети. Вот это реальное общение с Богом, когда мы можем отмечать эти ситуации, когда эти ситуации наполняют наше сознание, формируют наш внутренний мир. «И избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего». То есть я был в слабом положении, когда они восстали. Но Господь был опорой для меня. Друзья, научиться этому – это самое большое богатство. У нас всегда, когда мы попадаем в сложную ситуацию, мы всегда ищем опору в человеческих каких-то основах. В себе самом. Мы пытаемся апеллировать к справедливости. Мы пытаемся искать связи, искать какие-то внешние источники, которые могли бы дать какой-то толчок. То есть наша опора где-то, но заметьте, Давид подчеркивает, они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня. Это чрезвычайно важно, друзья. У каждого из нас, присутствующего здесь, есть точка опоры. Вопрос, кто или что является этой точкой опоры? Только Господь – единственная прочная точка опоры. Причем вот эта точка опоры – ее невозможно симулировать. Она есть. Вы можете, конечно, говорить людям, я верующий, я очень верующий, я очень на Господа уповаю. Вопрос только в том, что когда приходит бедствие, вы на что-то опираетесь. И вот то, на что вы опираетесь, является вашей точкой опоры. Вот почему это чрезвычайно важно, чтобы каждый из нас, соприкасаясь вот с этими уроками из жизни Давида, мог действительно в своем сознании обнаруживать, что действительно Господь был опорой моей и вывел меня на пространное место, и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Это главное утверждение, кстати, Давида в этом псалме. Господь был для меня опорой. Люди сильные мира сего восстали на него, но Господь избавил его. Третий центральный элемент. Это псалом, кстати, тоже имеет такую структуру, определенную структуру. Помните, я как-то вам показывал такой стрелы, когда центральная точка обладает самой главной нагрузкой и параллельно две, которые мы видим сначала, в начале и в конце, и здесь мы видим целых четыре таких утверждения. Так вот, первые два были, посмотри, концентрация на Божьей личности, второе – вспоминание Божьего освобождения, третье – исповедание верности Божьего завета. Для Давида это самая главная вещь. Она выражена здесь в очень интересной форме, если вы просто так бегло читаете, возможно, это может ускользнуть из вашего сознания и может даже показаться как-то не совсем скромно, то, что здесь пишет Давид. Посмотрите 21 стих. «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым перед Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мной, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен перед Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его». Эти слова не следует воспринимать как утверждение самоправедности. И мы чуть ниже увидим, что это действительно так. Давид говорит здесь об основании принадлежности к Божьему завету. Если вы посмотрите назад в историю, когда Бог заключает свой завет с народом израильским, то этот завет, Синайский завет, он был двухсторонним заветом. Смысл этого завета был следующим. Бог говорит, вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Если вы будете исполнять заповеди мои. Если вы внимательно читаете, я думаю, что вы продолжаете читать книги «Царств» уже закончили, уже книгу «Паралипоменон» читаем мы. Если вы внимательно читаете, то вы, наверное, отмечали, что о многих царях написано следующее. «И этот царь во всем поступал подобно, и он был благочестивым, поступая подобно Давиду». Или же наоборот, но не так, как Давид. То есть Давид в его посвященности Богу, он предстает перед нами здесь как стандартом благочестия. В принципе, ни один царь, который был после него, вот такой степени верности Божьему завету не выразил в своей жизни. Поэтому все то, что мы читаем здесь вот в этих словах, это является отражением верности Давида Божьему завету. Конечно же, речь не идет о том, что Давид был безгрешным. Это 22 глава, мы только что не так давно читали 12 главу, помните, да? И 11 главу. Там, где описан грех Давида. И были раньше ситуации, в которых Давид вел себя далеко не лучшим образом. И вопрос заключается не в этом. Божий завет никогда не предполагал безгрешности. Но Божий завет предполагал покаяние. И этим отличался Давид. Он не был безгрешным, но он каялся. Он умел каяться. И со всяким своим грехом, который возникал в его жизни – он поступал, показывая пример многим и многим, приходя к Богу, ища у него раскаяние, прощение. Вот почему так подробно объяснено его покаяние в 50-м псалме. Или в 31-м псалме. Где он описывает подробно свой грех и свое стенание внутри. И потом говорит, но я открыл его перед Богом, и он снял с меня вину греха. То есть, когда он пишет вот здесь о праведности, «воздал мне Господь по правде моей», он говорит о принадлежности к завету, который, в общем, определяется Божьей благодатью. Но Давид проявил верность этому завету, и поэтому благодаря этому завету мы видим могущественное Божье действие. Сегодня мы живем в Новом Завете. Наша принадлежность к Новому Завету – определяется верой, которую Господь возрождает в сердце. Заметьте, 26 стих, Давид делает вывод для всех, кто его слушает. Смотрите, с милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству. Давид говорит о главной ценности. Он говорит о том, что его жизнь перед Богом открытая, чистое, честное, не безгрешное, но не лицемерное, не лукавая жизнь. Это очень важно. Людей угнетенных ты спасаешь и взором своим унижаешь надменных. Он еще один элемент говорит, нет лукавства и нет попытки себя поднять. Таким образом, мы видим основание Божьих действий. Он говорит об этом, потому что он хочет сообщить людям. Люди должны знать основание Божьих действий. Четвертый элемент. С 29 стиха мы видим здесь восхищение Божьей славой. Смотрите, мы говорили о концентрации на Божьей личности. Это первая часть. Потом вспоминание Божьего освобождения, в котором он говорит о Боге. Достаточно много говорит о Боге в этой части. Вот. Потом он исповедует или представляет верность Божьего завета. И вот здесь он опять возвращается к Богу. Только уже возвращается в форме восхищения. Заметьте, он говорит не так о Боге, как он говорил до того. Там он говорил о ужасе, о страхе, о волнах, о том, что Бог действительно огонь поедающий, который действует так, что он производит, сотрясает землю. Здесь он говорит совсем по-другому. Смотрите, 29 стих. «Ты, Господи, светильник мой, ты просвещаешь тьму мою». Заметьте, очень важный фактор – мою тьму. Не просто Бог просвещает тьму какую-то там. Бог посвящает ситуацию, в которой я сегодня нахожусь во тьме. Ты просвещаешь мою тьму мою. И это делает его сильным. С тобой я поражаю войско. С Богом моим восхожу на стену. То есть Бог делает сильным человека. Бог не порочен путь его. Чисто слово Господа. Щит он для всех надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Вот заметьте, он, вспоминая то, что было с ним, он видит те многочисленные ситуации, где Бог действовал в нем и через него непосредственно. И теперь, глядя на то, что там было, на эти Божьи действия, он говорит, больше других вариантов защиты нет вообще. Кто Бог, кроме Господа? Другого Бога вообще нет. И кто защита, кроме Бога нашего? 33 стих. Бог припоясывает меня силой, устраивает мне верный путь. То есть Он делает меня сильным. Все те переживания, через которые прошел Давид, он смотрит сейчас, и он видит, это Бог дал мне силу пройти. Делает ноги мои, как олени, на высотах поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты дашь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мной, и не колеблются ноги мои. Источник силы Давида в Боге. Бог не только создает условия, в которых ослабевают и падают враги, Он дает силы Своим детям, верным и послушным Ему. И эта сила делает их способными побеждать в борьбе. Опять-таки, друзья, вот это личное общение с Богом, которое, вот это мы видим, как вскрытый здесь, как бы душу вскрыли Давидову. И Бог позволяет нам заглянуть туда, что там происходит, каким образом он взаимодействует с Богом. 38 стих. «Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их». То есть он говорит об успешной борьбе. «Истребляю их и поражаю их, и не встают, и падают под ноги мои. Ты припоясываешь меня силою для войны, и низлагаешь предо мною восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истреблю ненавидящих тебя». То есть он говорит не просто о ситуации, в которой он как-то выжил, он говорит о том, что он жил, имея силу. Он вот эти все волны смерти, которые наполнили вокруг его, все эти жесткие обстоятельства, они не подавили его силу внутри. Он знал, как ей пользоваться. Она была у него постоянно. Эти благословения особенно ясно видны в сравнении с теми, кто не знает Бога. Заметьте, они взывают, но нет спасающего. К Господу, но Он не внемлет им. Друзья, вот в этом сила христиан. Если мы посмотрим на историю человечества, мы увидим самые разные ситуации. Вот многие говорят сейчас, вот что будет, вот моральный упадок, или там войны, или экологическая катастрофа, или экономические там проблемы, или еще там какие-то беды, которые людям угрожают. И вот когда люди смотрят, они в панике, а что будет с нашими детьми, как это будет и так далее. Друзья, Бог сделал христиан способными, своих детей способными жить в любых обстоятельствах. Он делает их сильными. Причем Он не просто сделал способными жить в любых обстоятельствах, а Он специально изобрел обстоятельства нужные, организовал, допустил обстоятельства, нужные для нас в это время. Нам нужно только знать, где эти источник силы. И вот всегда люди, которые неверующие, которые не знают Бога лично, они будут в контрасте рядом стоять. Смотрите, они взывают, но нет спасающего. У них нет того, кто спасает. Они не знают его. Помните, то же самое мы видим в первом псалме, где он первые 4 стиха говорит о праведнике, блажен муж, и перечисляет его праведные качества. И потом говорит, не так нечестивые, но они как прах, развиваемый ветром. Друзья, вот эта разница, она должна быть очевидной. Это ключевое отличие христиан, верующих людей от неверующих. Верующие люди имеют силу жить. Верующие люди имеют способность преодолевать трудности, в отличие от тех, кто не знает Бога. Бог никогда не обещал верующим людям райских условий здесь на земле. Кстати, мы будем говорить об этом в воскресенье на 12 главу послания к евреям, где он ясно говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. То есть страдания, скорби, трудности в жизни верующих людей – это естественная обстановка. Но он дает нам силу для того, чтобы мы могли побеждать. 44 стих, «Ты избавил меня от мятежа народа моего, Ты сохранил меня, чтобы мне быть главой над иноплеменниками. Народ, которого я не знал, служит мне. Иноплеменники ласкательствуют передо мною, по слуху обо мне повинуются мне. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих». То есть он смотрит на то, что совершенно невероятно, нереально в той обстановке. Но он видит, как знание Бога и упование на Него делает его сильным на практике. Последнее – провозглашение Божьего величия. Это заключительный аккорд этой хвалебной песни, которая заканчивается таким широким провозглашением Божьего величия окружающим Его людям. 47 стих. «Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего! Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих, над восстающими против меня Ты возвысил меня, от человека жестокого Ты избавил меня. Зато я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему величественно спасающий царя своего, творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки». Друзья, вот это свидетельство людям, которые не знают Бога. Это свидетельство, которое ясно связано с Божьим действием в жизни этого человека. В этом и есть особое благословение людей, знающих Бога. Они уверены в Боге. Они возложили свое упование на Него. Они живут им. Они доверяют Ему. Они не стыдятся говорить о Нем. Они не стыдятся превозносить и восхвалять Его среди людей, которые не знают Бога. Они готовы засвидетельствовать любому: Господь – убежище спасения нашего. Потому что они знают это на практике. Потому что в этом их реальная сила. Мы помолимся сейчас. Я хотел бы призвать каждого присутствующего здесь. Давайте мы сфокусируем наше сознание на Боге. Давайте мы преклоним колени. Возьмем пару минут, 2-3 минуты, просто для того, чтобы посмотреть на свою жизнь, посмотреть на Божью руку в нашей жизни. Попробуйте хотя бы в небольшой доле пережить вот то, что переживал Давид тогда, чтобы и у нас был этот опыт практического взаимодействия с Богом, который реально действует в жизни Его детей. Помолимся. Мы предстали пред лицом Твоим сегодня с ясным пониманием того, что мы слишком мало думаем о Тебе. Ты действительно, Господь, великий и славный. Ты всемогущий, действенный и сильный. Ты Альфа и Омега, Ты начало и конец. В Тебе, Господи, смысл нашей жизни. В Тебе наше будущее, в Тебе наша надежда. На Тебя наше упование. И Ты единственная прочная основа жизни нашей, Господи. Мы сейчас стоим пред лицом Твоим и просим Тебя, Господь, научи нас размышлять о Тебе. Помоги, Господи, чтобы пример Давида, этого человека, чью жизнь Ты представил перед нашим взором, для того, чтобы мы могли учиться следовать за Тобой и жить с Тобой, и общаться с Тобой. Я прошу Тебя, помоги, чтобы эта жизнь сегодня обогатила каждого из нас. Благослови, Господи, чтобы для каждого из нас сегодня она была еще одним толчком, еще одним уроком, приближающим нас к реальным, настоящим взаимоотношениям с Тобой. Я прошу Тебя, Господи, за себя самого и за всех нас, стоящих пред лицом Твоим, Господи, научи нас этой богатой жизни с Тобой. Помоги, чтобы она была естественной для каждого из нас. Помоги, чтобы каждый из нас мог уделять этому достаточно внимания, фокусируя свой внутренний мир на Тебе. Помоги нам, Господи, смотреть не на людей и не на обстоятельства, которых так много, а снова и снова фокусировать наш взор на Тебе, на осознании Тебя, Твоего величия, Твоей славы. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.